В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. В нашей передаче мы уже не раз рассказывали о праве осужденного обращаться с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Порядок обращения определяется статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой с таким ходатайством может обратиться как сам осужденный, так и его адвокат или законный представитель. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании наказания в виде лишения свободы. Например, он возместил вред, причиненный преступлением, раскаялся в совершенном деянии и так далее. Ходатайство подается через администрацию учреждения, которая не позднее, чем через 15 дней, направляет его в суд. Несмотря на упрощенность судебного процесса по УДО, осужденный должен отнестись к нему со всей ответственностью и готовиться заранее. Хотя сам он может считать, что уже исправился, его главная задача – убедить в этом судью, а это не так просто. У микрофона правовой консультант общественной организации «Центр содействия реформе уголовного правосудия» Валентина Фридман.
Очень часто осужденные говорят, вот у меня там было 1-2 взыскания, и те в СИЗО, а я уже 5-6 лет в колонии, у меня сплошные благодарности, сплошные поощрения, причем бывают такие серьезные, что и свидания лишние, это серьезные поощрения. Судья говорит, нет, вот то, что в СИЗО были нарушения, это все-таки играет роль. Так вот, суть общения между судьей и осужденным только в том состоит, что осужденный должен донести до судьи именно свою уверенность в том, что он, выйдя на свободу, не будет опасен для общества.
Судья принимает решение, исходя из документов, характеризующих личность осужденного, а также опираясь на мнение всех участников процесса.
Все бумаги, которые собирает осужденный, это очень важно, потому что они подтверждают его позицию. Но еще и важно самоощущение осужденного. Он может нервничать, и это понятно, что у каждого по-разному проявляется. Но там должно быть не столько даже уверенное поведение, а сколько ответы человека на вопросы, то, как он рассказывает о своем отношении к преступлению, даже если он не признал вину, и он не виноват в этом преступлении. Это вполне реальная, достаточно часто встречающаяся ситуация, или он считает, что виноват в меньшей степени. Это не влияет на УДО. Но как он относится к такому преступлению? И эти фразы не должны быть заучены, потому что можно любую фразу заучить правильную. А когда это действительно продумано, это ощущается в голосе. И не всякий артист даже может сыграть, если у него нет этого внутри. Это вот именно то, что осужденный должен донести.
Взыскания, полученные осужденным во время отбывания наказания, могут являться существенным препятствием к условно-досрочному освобождению. В то же время они должны рассматриваться судьей в совокупности с другими факторами, характеризующими личность осужденного. Понятно также, что и нарушения бывают разными. Одно дело, например, драка, а другое – невыход на утреннюю зарядку. И на суде осужденному нужно постараться убедительно объяснить свое поведение. Бывает, что препятствием к условно-досрочному освобождению оказываются нарушения правил внутреннего распорядка, допущенные осужденным еще в период его нахождения в следственном изоляторе. Фактически, получается, что суд учитывает события, произошедшие несколько лет назад, когда человек еще не был осужден. Действительно, время пребывания в следственном изоляторе включается в срок отбытия наказания, и судьи вправе учитывать взыскания, полученные за этот период. Однако также очевидно, что природа и причина нарушений в колонии и в изоляторе могут быть совершенно различными, поскольку это два разных этапа в жизни заключенного. Что важно для УДО? В задачи следственного изолятора в отношении подозреваемых, обвиняемых не входит их воспитание и проведение разъяснительной работы, направленной на их исправление. А вот Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации прямо вменяет обязанность исправления осужденных тем учреждениям уголовно-исполнительной системы, в которых они отбывают наказание. У микрофона Валентина Фридман.
Взыскания, полученные в СИЗО, и взыскания, полученные уже в колонии, к сожалению, суд рассматривает просто количество взысканий поощрений. Действительно, когда человек попадает в СИЗО, это наиболее трудный период для него, особенно для первоходов. Это колоссальная стрессовая ситуация, и там вполне достаточно легко получить взыскание, даже просто за то, что человек руки за спину. Если он не получил команду или получил, но находится в каком-то депрессивном состоянии, даже за это он может получить взыскание, которое потом будет действовать, ему оказывать при УДО. У судей нет времени, к сожалению. Это очень быстро, потоком идут судебные заседания по условно-досрочному освобождению, особенно если это в колонии происходит, так там просто до 10 человек. У судей нет возможности вникать вот в эти давние нарушения.
Насколько быстро наступит момент условно-досрочного освобождения, зависит не только от Уголовно-исполнительного кодекса, но и во многом от всего комплекса действий, которые предпринял ради этого осужденный, то есть фактически от того, насколько ответственно он относился к своей жизни в течение нескольких лет заключения.
Осужденный должен относиться к своему нахождению в колонии не абы как. Не спустя рукава, не лишь бы прошел день и ладно. Если так случилось, что он получил взыскание, все осужденные знают, что они должны дать объяснение, письменные объяснения. Они не должны от этого отказываться, потому что просто напишут, что отказался, и тогда, что там было реально, никто не узнает, кроме сотрудников. Он должен обязательно это объяснить, и должен обязательно объяснить так, как это было. Потому что очень частое явление, когда нарушение одно, а вот пишут другое. И осужденный с этим соглашается. Нужно уметь стоять на своем праве, давать объяснения, объяснения те, которые есть. Ну, конечно, хорошо иметь адвоката, но если этого нет, значит, тут же писать в прокуратуру, что я давала объяснения, они были порваны, или я писала объяснения, а мне заменили. Причем это нужно делать сразу.
На судах по условно-досрочному освобождению осужденный иногда пытается оспорить не сам факт нарушения, а обстоятельства и саму суть совершенного. Но если он не предпринимал в связи с этим никаких действий, не писал в прокуратуру, то это и не будет отражено в материалах личного дела, и суд примет ту версию, которая подтверждена документально. Многие осужденные скажут, что обращаться в прокуратуру бесполезно, но это зависит от того, насколько активную жизненную позицию выбирает сам человек. Кроме того, если прокурорская проверка не даст результатов, потом можно обратиться в суд. Даже если шансы невелики, их нужно использовать.
Каждый выбирает для себя свой путь. Я полагаю, что если человек изначально решил, что он будет освобождаться условно-досрочно, то он и все свои действия направляет с учетом этого своего желания. Если даже он обжаловал, и прокурор сказал, что да, ну что ж, такое тоже бывает, значит, он может подать в суд, имеет на это право. Другое дело, что это гражданско-правовое дело, и там адвокат ему уже не положен, там надо или нанимать адвоката, или без адвоката, это гражданско-правовое дело, поэтому там осужденного могут даже в суд не вызывать, есть такое право у суда. Но это надо все знать и принимать для себя решение, что для него важно. Просто отсидеть в ШИЗО или карцере, или там получить какое-то замечание. Или же побороться, сделать попытку, чтобы это было снято.
Важнейший элемент подготовки к суду по условно-досрочному освобождению – это оформление и сбор документов. Обычно это очень длительный процесс, поэтому лучше начинать его сразу же после ареста. Продолжает Валентина Фридман.
Как вас закрыли в СИЗО, так сразу начинаете забирать документы. Нужно обязательно смотреть, чтобы был паспорт в деле, чтобы были СНИЛС, это пенсионное страховое свидетельство, чтобы был медицинский полис. Работать над этим, конечно, нужно с самого первого момента, узнавать адреса, пока вы еще находитесь в СИЗО, то есть это, как правило, в том местности, в которой вы проживали, то вам легче узнать адреса организации, чем потом откуда-то писать и выяснять.
Для решения этих задач лучше воспользоваться помощью адвоката, и этой возможностью не стоит пренебрегать. Самому же заключенному следует постоянно держать в уме ту цель, на которую должны быть направлены все его усилия. Эта цель состоит в том, чтобы представить суду достаточное количество убедительных доказательств своей неопасности для общества.
Вот это внутреннее убеждение – это то, на что фактически и должен обращать внимание осужденный, когда он готовит все эти справки, все документы, он именно должен понимать, для чего они нужны. Для того, чтобы сформировать внутреннее убеждение судьи, что осужденный настолько изменил свое поведение, что он может быть не опасен для общества и не должен до конца отбывать наказание в виде лишения свободы.
Как среди судей, так и среди осужденных распространено понимание условно-досрочного освобождения как окончательного освобождения, то есть практически прекращения наказания. На деле же УДО – это просто изменение формы наказания с более строгой на более мягкую, не связанную с лишением свободы. Освобождение может сопровождаться наложением ряда обременений, однако на практике судьи ограниченно пользуются этой возможностью.
Наказание в виде лишения свободы у него заменяется надзором. Ему судья дает обременение. Практически только для несовершеннолетних судьи дают обременение, кроме того, что отмечаться какое-то количество раз в уголовно-исполнительной инспекции, поступить там на работу, в школу, ПТУ, учиться. А достаточно много обременений может дать судья для того, кто освобождается условно-досрочно. Взрослым дается отмечаться, сколько раз нужно, и максимум скажет не менять место жительства.
Причина ограниченного применения обременений, возможно, состоит в том, что у судей нет достаточных фактических данных, чтобы считать эти обременения действенными. Кроме того, у судей может быть мало времени во время процесса, чтобы решить, будут ли те или иные обременения эффективны в отношении конкретного человека. Но осужденный может и сам напомнить судье о возможности наложения на него дополнительных ограничений, и, возможно, это повысит его шансы на условно-досрочное освобождение.
Напомнить судье в ходатайстве и в речи на судебном заседании, что судья может налагать обременение на него, и осужденный даже считает нужным, если будет обременение там устроиться на работу, еще там какое-то, какое он считает для себя нужным, то да, это, я думаю, что имеет смысл.
В завершении повторим еще раз, что реализация механизма условно-досрочного освобождения требует от осужденного активной позиции и целенаправленных усилий в течение всего срока наказания. Обо всем этом подробно написано в брошюре серии «Знай свои права», где приводятся советы и рекомендации, которые могут помочь осужденным максимально эффективно подготовиться к суду по условно-досрочному освобождению. Брошюру эту выпустила общественная организация «Центр содействия реформе уголовного правосудия». Получить ее можно, обратившись по адресу: Москва, индекс 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7, или написав запрос через сайт центра «Тюрьма и воля». Повторяем адрес: Москва, 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7, центр содействия. Сайт «Тюрьма и воля». Вы слушали программу «Облака». Всем привет!